Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проведывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему не здоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали. Его сердили неразвитость, робость. И все это мелкое и ненужное угнетало его своей массою. И ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то в молодые годы писал учение о свободе воли. Теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о Боге. За границей Преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни. Она была нелегка для него. Народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги, и положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит». И успокаивался Преосвященный Петр, только когда бывал в церкви. Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики-протоиереи. Все бухали ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошение. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески. Даже старуха-мать, казалось, была уже не та, совсем не та. И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их 11 душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек. Во вторник после обедни Преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему не здоровилось, тянуло в постель. Но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит. «Дай Бог, чтоб!» — говорил он, уходя. «Все непременнейшие! По обстоятельствам, владыка Преосвященнейший, желаю, чтоб...» После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой. И Преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину, и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает? Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно, слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении. Он веровал, но все же не все было ясно. Чего-то еще не доставало, не хотелось умирать. И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то. И в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей. «Как они сегодня хорошо поют», — думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо!»
Четверг служила на бедню в соборе. Было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними Бог знает, куда уходило бездонное, необъятное голубое небо. Приехав домой, Преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая. Холодная боль, какой шум в ушах. Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек. Мария Тимофеевна весело с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо недовольным голосом отвечал: «Ну их, где уж, куда там?» И Преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела. И даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. Отец, тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова. Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось. Должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито: «Чистое наказание с этой девочкой, Господи, прости меня грешного, не напасешься». Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда Преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы по обыкновению поднимались из-за гребенки, как сияние. «Ты, Катя?» — спросил он. Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?
Я не слышу, ответила Катя и прислушалась. Вот сейчас кто-то пришел.
Да это у вас в животе, дядечка.
Он рассмеялся и погладил ее по голове.
Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? Спросил он, помолчав.
Да. Учится.
А он добрый?
Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.
А отец твой от какой болезни умер?
Папаши были слабые, худые, худые. И вдруг горло. Я тогда захворала, и брат Федя у всех горло. Папаша... Померли, дядечка, а мы выздоровели.
У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.
«Ваше Преосвященство!» — проговорила она тонким голоском, уже горько плача. «Дядечка, мы с мамашей остались несчастными. Дайте нам немножечко денег, будьте такие добрые, голубчик!»
Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова. Потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал: «Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресенье, тогда потолкуем. Я помогу. Помогу». Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила: «Не покушаете ли супчику?»
«Нет, благодарю», — ответил он. «Не хочется». «А вы, похоже, нездоровы, как я погляжу». Еще бы как не захворать. Целый день на ногах, целый день. И, Боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, святая не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим. А теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, пусть владыка поспит».
И он вспомнил, как когда-то, очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным. Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь, вошел в спальню келейник. «Ваше Преосвященство!» — окликнул он.
«Что?»
«Лошади поданы, пора к страстям Господним».
«Который час?»
«Четверть восьмого». Он оделся и поехал в собор. В продолжении всех 12 Евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое Евангелие, ныне прославися Сын Человеческий, он знал наизусть. И читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, А до каких пор, одному Богу известно. Отец его был диакон, дед священник, прадед диакон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов, была у него врожденной, глубокой, неискоренимой. Церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже 8-е Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно. Сильно разболелась голова и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, от чего не падает. Когда служба кончилась, было без четверти 12. Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не помолился. Он не мог говорить и, как казалось, ему не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу. Нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу. Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел сисой со свечой и с чайной чашкой в руках. «Вы уже легли, Преосвященнейший?» — спросил он. «А я вот пришел... Хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе, вот так, вот так. А я сейчас в нашем монастыре был. Не нравится мне. Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе, вот так. Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом. Любит ли он кого-нибудь или что-нибудь? Верует ли в Бога? Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уж давно стерлось в памяти время, когда его постригли. Похоже было, как будто он прямо родился монахом. «Уйду завтра, Бог с ним совсем». «Мне бы потолковать с вами». «Все никак не соберусь», — проговорил Преосвященный тихо, через силу. «Я ведь тут никого и ничего не знаю».
«До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!»
«Какой архиерей!» — продолжал тихо Преосвященный. «Мне бы быть деревенским священником, дьячком или простым монахом. Меня давит все это. Давит...»
«Что? Господи Иисусе Христе, вот так! Ну, спите себе, Преосвященнейший. Что уж там, Куда там? Спокойной ночи.
Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов 8, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе. Доктор, полный старик с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал: «Знаете, ваше преосвященство, ведь у вас брюшной тиф». От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом. И ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться. «Как хорошо!» — думал он. «Как хорошо!» Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех. И она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. «Павлуша, голубчик, родной мой! Сыночек мой, отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!» Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал. И представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. «Сыночек, Павлуша, отвечай же мне, — говорила старуха, — что с тобой, родной мой?»
«Не беспокойте, владыку, — проговорил сисой сердито, проходя через комнату. — Пущай поспит. Нечего там, чего уж».
Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный. Потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню. Преосвященный приказал долго жить. А на другой день была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем. Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, который живет теперь у зятя дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили.